Но иногда это просто твои мысли, которые хочется передать и с которыми хочется поделиться. То главное и важное, что может быть, спасибо, Олег, что может приходить просто в твое сердце, и ты не можешь это удерживать. Ты не можешь это удерживать. Вы не напрягайтесь, я не буду никого обличать. Просто хочу сегодня поговорить о главном, о главных вещах, которые нужно нам с вами усваивать и отличать от второстепенных. И знаете, мы живем как-то каждый день, не задумываемся, да? Не задумываемся особенно, что ожидает нас в будущем. В принципе, в Писании сказано, что нужно радоваться каждому дню. И, как правило, когда приходят какие-то неприятности, их никто никогда не ожидает. Мы всегда настраиваемся на все самое хорошее. И почему-то как раз неприятные вещи, они приходят неожиданно. И знаете, приход Иисуса Христа, он тоже будет неожиданным. Он будет неожиданным для тех, кто его не ждет. Но Господь сказал, что блаженны ожидающие, не только верующие, но ожидающие. И нам нечего этого страшиться, но в нашей жизни много таких вещей, на которые нам следует обращать больше внимания, за которые нам нужно больше благодарить Бога. И знаете, просто несколько пунктов хотела бы взять и порассуждать, насколько мы благодарны, насколько мы ценим то, что мы имеем, насколько мы действительно просто, такое есть английское слово cherishing, да, да, мы просто это ценим и оберегаем, и наслаждаемся этим. И самое первое, конечно же, хочу сказать о том, что мы с вами познали Бога. Мы христиане. Все вы здесь присутствующие относитесь к 33% населения планеты Земля, которое есть христианство. Да? И нам с вами действительно посчастливилось. Многие из нас родились в христианских семьях, кто-то в православных семьях, католических, но уже было заложено именно отношение монотеизма, поклонение Господу, поклонение Иисусу Христу. Да? Кто-то из вас уже во взрослом возрасте познал Бога, но тем не менее мы получили эту радостную весть, gospel по-английски, благую радостную весть, которая состоит в том, что мы оправданы. По вере мы приняли Бога, Иисуса Христа, да, то, что Он нас простил, то, что Он нас полностью омыл своей пречистой кровью, и, как мы с вами говорили, никакого жертвоприношения уже не надо, да, никакими делами никто не оправдывается. Если мы только что-то и делаем, мы это делаем из-за любви к Богу, да, и мы получили также, это действительно как package, да, когда мы заказываем какой-то отпуск, vacation, там говорят, входит вот это, вот это, вот это, вот это. И у нас действительно это как такой, знаете, прекрасный подарок от Бога, когда мы получаем еще к оправданию, прощению наших грехов, получаем еще вечную жизнь, да. И действительно, вот мы задумываемся ли о том, что мы входим в эти 33%, насколько мы благословенны, насколько вообще Бог нам вот открылся и почему-то избрал не нашего соседа Васю, не нашего там брата, свата, но вот он действительно привлек нас к себе. Сказано, никто к Богу не приходит, если только не привлечет его Дух Святой, не привлечет его Господь. Вот нас Бог привлек. И это действительно такая благодать, такая ценность вообще, которая несравнима ни с каким другим достижением вообще человека в его жизни. Хочу задать вам еще один такой вопрос, если уже, коль мы стали говорить о тех вещах, которые мы не замечаем, может быть, особо не ценим. 7%. Мы с вами относимся к 7% людей на земле, которые, вот продолжите мою мысль, интересно, угадаете или нет. Вот вы здесь, находящиеся 7% от всего населения Земли, которые что? Истинно верующие. Хорошая самооценка, нормальная. Что? Что-что? Ходят в церковь, познали Бога. Я хочу сказать вам такую подсказку, что 7% это не духовный процент будет, не духовное. Но 7% что? Это не духовная. Это не духовная категория. 7%. Ну, еще версии есть? Ну. Не духовная категория. Всего лишь 7% населения планеты Земля имеют собственные автомобили. И вы вошли в эту категорию. Я вас поздравляю. Не ожидали, правда? Вы приехали сюда, в церковь, на машине. И на неплохих машинах, как я понимаю, да? Не на Запорожце, не на Жигулях, но на достаточно хороших машинах. Всего лишь 7% от общего населения Земли, когда прочитала, имеют автомобили. Мы эти вещи уже не замечаем, относимся к ним как к должному. Но действительно, такое маленькое количество людей, и вы вошли в эту группу. Но это как бы более такие вещи материальные, но следующее, чего бы я хотела коснуться, это наши близкие люди. Каждый из нас имеет семью, да? Мы имеем детей, супругов, родителей, у кого-то уже родители ушли, но у каждого есть близкие люди. Даже если у кого-то нет семьи, есть близкие друзья, есть церковь. И вы знаете, что мы с вами действительно благословлены и богаты. Интересная такая есть статистика, что в 70-х годах было 11% населения в Америке, которые считали себя одинокими, то есть никого рядом не было практически. В 80-м 20%, в 2010-м 40%. И вот в этом году первый раз за всю историю Америки количество одиноких людей в Соединенных Штатах, оно перевесило количество людей, замужних, семьями и так далее. Представляете, что происходит? То есть происходит то, что люди сидят в социальных сетях, да, не хотят обременять себя никакими обязательствами, не хотят никому ничего быть должными. И они себя прекрасно чувствуют таким образом. Но мы знаем, что люди, которые никогда, не имевшие семей, не имевшие детей, которые не имеют общения, эти люди, они очень подвержены депрессии. Эти люди подвержены ментальным заболеваниям. И что интересно, эти люди исследовали их мозг постоянно, хотя они в одиночестве, он находится в состоянии стресса, потому что гормон стресса, кортизол, он у них вырабатывается больше. То есть у них все равно нет внутреннего покоя. Из-за этого, как правило, одинокие люди, они преждевременно уходят из жизни. На 26% смертность у одиноких людей преждевременная, она выше, чем у людей семейных. Казалось бы, меньше забот, меньше хлопот, но люди одинокие, вот такая вот статистика. Мы с вами благословлены. Кто-то, может быть, был в браке, разошлись, но есть дети, есть близкие, родные. И это благословение. Ценим ли мы это? Ценим ли мы это? Насколько мы вообще, знаете, имеем общение с нашими близкими? Не тогда, когда, может быть, там день рождения или юбилей, или праздник какой-то, да, насколько мы уделяем им внимание просто так, просто так, просто так, куда-то пошли погулять, покушали, посмотрели друг другу в глаза, сказали добрые слова. Вчера, вы знаете, меня просто, вот, ну, знаете, Дух Святой обличил, я мало времени провожу со своими родителями, очень мало, и мы вчера выбрались с Тошиком, вот, и с мамой, с папой, и поехали на ферму. Просто, знаете, ходили, гуляли, провели время, но мне было просто приятно находиться рядом с ними. Просто говорить, знаете, и вот эти вот мелочи, да, казалось бы, почему так мало его, этого в нашей жизни? Мы куда-то бежим, мы куда-то спешим, и говорят, что, почему только говорят, что человек, знаете, когда хоронят человека, говорят, да упокоится его душа с миром. Почему бы ему не жить в мире? Почему бы ему не жить в радости? Почему бы ему не ценить близких людей? И просто хочу, знаете, настроить, что мы действительно должны ценить, должны говорить хорошие и добрые слова. Опять-таки, возвращаясь к смерти, как правило, человек, когда умирает, ему говорят множество, знаете, ему уже все равно. Но это происходит такое, знаете, говорят, we're going to celebrate his life. Никто не говорит, что мы будем celebrate his death, да, никто не будет говорить, что мы празднуем сегодня смерть этого человека. А говорят, celebrate his life, как он прожил, что достиг, каким он был человеком. И вот говорят приятные, хорошие вещи. Я думаю, кому это нужно? Вот так задумывались ли вы когда-то? Как бы между собой идет обсуждение, но эти слова все должны были быть сказаны, когда человек живой. Когда человек живой. Знаете, у меня скоро будет день рождения, хочу сказать, не надо никаких подарков дарить. Напишите открыточку, напишите несколько слов, за что не только мне, но кто-то, кто с вами рядом, за что вы цените, за что вы любите этого человека. Вы поверите или нет, у меня до сих пор хранятся открытки десятилетней давности, когда меня поздравляли с днем рождения, вот люди, которых, в принципе, уже сейчас и в церкви нету. Но это очень приятно, потому что ты понимаешь действительно, что есть люди, которым ты нужен, которые любят тебя. И, знаете, я думаю, что мы должны об этом задумываться. Об этом задумываться, потому что мир засасывает, рутина, спешка и так далее. И интересно, что когда мы теряем близких, к этому никто не бывает готов. Никто. И я слышала такое свидетельство одной девушки. Ну, она уже женщина, но она рассказывала, что она хорошо закончила школу и поступила в университет. Она закончила факультет психологии и как бы получила диплом психолога, дипломированного психотерапевта там или как. Вот. И познакомилась с парнем со своего университета, вышла замуж. И как бы все так хорошо складывалось, они поженились. В скором времени, уже после университета, они приобрели дом, купили дом, и все, как говорится, жизнь идет как по маслу, все было хорошо. Она нашла хорошо оплачиваемую работу по специальности. Пока в один момент не позвонила ее сестра и сказала: «Ты знаешь, нашу маму нашли без сознания, она в госпитале». Они быстро поехали в госпиталь, и ее мама, которая была совершенно здоровая женщина, 51 год, она скончалась от кровоизлияния в мозг. Буквально в течение 24 часов она говорит: «Я потеряла друга, я потеряла маму». И она говорит: «Никогда не болела, но случился вот это, называется, brain aneurysm, да, когда лопается сосуд, и ее не спасли». И она говорит: «Я верила в Бога. Я имела диплом, как утешать людей, и я знала, как утешать, когда приходит трагедия, горе, да, это называется как grief counseling, да. Но, говорит, когда это касается тебя лично, ты не знаешь, что делать. Ты не знаешь, что делать». И это время было очень тяжелое для нее. Прошло 3 года, и ее мама была очень такой женщиной спортивной, и они ходили на игры этого американского футбола, и когда-то, говорит, она рассказывала, что мы ходили буквально за несколько дней до ее смерти, мы смотрели игру, и их друзья пригласили ее и мужа опять пойти на игру на этот же стадион где-то через 3 года после этой трагедии. И она говорит: «Во мне боролось просто вот это чувство, потому что это все опять надо было вспоминать». Но муж сказал, что, может быть, это будет хорошим таким способом почтить память мамы. И они решили пойти все-таки. Они решили пойти, они провели хорошо время с друзьями. И она говорит: «Первый раз за все это время мы ехали домой, и я вспоминала просто с радостью улыбку мамы, не ее страдания, не ее последний день жизни, но именно вместо того, чтобы горевать, я вспоминала вот эти счастливые моменты». Когда они приехали домой, муж неожиданно стал жаловаться, что он не очень себя хорошо чувствует. И через некоторое время он теряет сознание. Его забирают в реанимацию, забирают скорая помощь, приезжают все родственники, приезжает его семья. И она говорит: «Я не могла понять вообще, что происходит. Никто даже как бы не думал, ну, может быть, что-то прихватило». Но когда пришел врач, и вместо того, чтобы пригласить всех родственников в палату к мужу, он пригласил их в отдельную private room, да, в отдельную комнату, и сказал, что ее мужа, молодого человека, 26 лет, больше не стало. У него случился инфаркт сердца. И она говорит: «После этого просто мне, говорит, казалось, что небо закрылось надо мной, что у меня, говорит, все просто побелело в глазах, я вообще не знал, у меня не было сил ни молиться». И сразу пошли мысли, за что, почему, где, как, что я сделала такого, почему такое происходит в моей жизни, я потеряла маму, и я сейчас теряю мужа. И вы знаете, до такой степени было ей тяжело, она говорит, я никогда не думала, что в 26 лет я стану вдовой. И я, говорит, стала молиться, я просто стала обращаться к Богу. И вы знаете, вот это тяжелое время, она нашла утешение именно в Боге, в Его Слове. Это как раз вот продолжение той темы, которую проповедовал Сэм в прошлый раз, когда он нам рассказывал про то, что Даниил, этот благословенный юноша и его трое друзей, они смогли выстоять печь, смогли выстоять вот это вот все обвинения, тогда, когда действительно вокруг был этот языческий мир, и их вера укрепилась только благодаря тому, что они были, стояли на основании Слова, потому что они в молодости, они слышали Слово Божье, и это было фундаментом их веры. Поэтому, когда пришла печь, когда пришли испытания, они не прогнулись, они не отреклись, но они были верными. И вот есть такой 76-й псалом, который, кстати, он был написан при тяжелых обстоятельствах, и автор этого псалма, он был очень потрясен. Он не видит помощи Божьей, и как бы события совершаются именно в те времена, во времена царя Иоакима, когда Иудея переживала такой род грозных событий, целую череду событий очень таких неприятных. Этот псалом не был написан Давидом, но он был написан другим автором. Но что интересно, мы его откроем, 76-й псалом, он начинается, начальнику хора Идифумова. Есть такой? 76-й или 77-й, я не знаю точно. Псалом Асафа. Вот с 3 стиха он говорит, «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить». Из 8-9 стих. «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и в рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Как бы изменение отношения Всевышнего ко мне, да? Как ему кажется. И вот какое утешение этот псалмопевец находит. Он говорит. Вместо того, чтобы концентрироваться на том, что все так плохо со всех сторон, он говорит, буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. То есть вот этот путь, когда ты концентрируешься на своей проблеме, на горе, он никогда никуда не приводит. И эта девушка, она стала задумываться, и она поняла, насколько она вообще была неблагодарна по жизни, насколько Бог ее благословлял, и сколько вообще всего происходило, того, что она принимала просто как должное. Знаете, часто люди, они, особенно, как говорят, фарт идет такой по жизни, и они говорят, ну все, жизнь удалась, да? Ну как в этом анекдоте, как... Еврей приходит к раввину и говорит, раввин, у меня все плохо, ребе, помоги, что, как вообще? И раввин ему говорит, возьми, купи козла, да, приведи козла себе домой. Когда он поселил этого козла, он говорит, а потом выведи этого козла. И после того, как он вывел этого козла, ему стало так хорошо, он говорит, все, жизнь удалась, все хорошо. Он говорит, так будет не всегда хорошо. И когда придет, когда уже будет, ну, совсем плохо, да, на чем будет основываться вера? И вот этот псалмопевец, он говорит, я буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих, буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях, да. И, Боже, свят путь твой, кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Она стала просто переключать все свои мысли, все свое... как бы вот это состояние горя, расстройства. И действительно стал теплиться свет в ее душе, в ее сердце. И дальше в этом псалме, 17 стихе пишется: «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и встрепетали бездны». Вот мы пели песню про океан, да, сегодня, что когда мы будем проходить даже океаны, Господь будет с нами. И здесь говорится именно о переходе евреев через Черное море, когда они переходили, и он говорит о том, что ты был с ними, да. «Облака изливали воды, тучи издавали гром, стрелы твои летали, но ты был с ними». В 20 стихе: «Путь твой в море, стезя твоя в водах великих». То есть ты проложишь путь даже в самом глубоком океане проблем, даже в самом глубоком море каких-то неприятностей, да, горе, если что-то это придет. Но мы должны уповать на Него. Мы должны все равно нашу веру строить на том, что уже Бог сделал в нашей жизни, на том, что Он уже нас спас, оправдал и так далее. И как 2 Коринфянам 4:8 говорит: «Мы это всюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Она перестала отчаиваться, она перестала просто задавать вот эти вопросы, обвинять даже где-то Бога, обвинять свою судьбу и так далее. И как в Псалме 6 сказано: «Услышал Господь голос плача моего». Вот точно так же пришел этот момент, когда действительно, знаете, наступает утро в жизни, то есть темная-темная ночь, и она говорит, что все стало меняться, со временем все стало меняться, и она познакомилась с очень хорошим человеком, он стал ее другом и стал мужем, она вышла замуж, они продали дом, в котором жили, переехали в другой город, купили дом, она опять получила работу. И она говорит: «Я поняла, что вот это вот как бы мое неблагодарное состояние, то, что я, говорит, не подкрепляла свою жизнь словом, когда пришли вот эти бури, океаны и так далее, я была совершенно не готова их встретить. Они меня просто чуть не поглотили, хотя она была верующим человеком, да». И она говорит, что когда через некоторое время у отца мужа находят рак, и очень агрессивный, она стала думать, почему опять это происходит, да? И она просто стала настраивать себя, и она уже совсем по-другому относилась к тому, что стало происходить, помогала своему мужу, помогала свекру пройти просто эти моменты. То есть вот опять-таки возвращаясь в то, о чем говорил Сэм, на чем мы строим нашу жизнь. Наша вера, она должна питаться, она должна укрепляться. Это как тренировка мускулов, точно так же наша вера. Она должна быть тренирована до того, как произойдут какие-то обстоятельства. И вот есть, смотрите, Псалом 93, и здесь такие интересные стихи, я на них как бы не обращала внимания, но вот как они звучат. 93 Псалом 12. С 12 по 13 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». Если мы обратим внимание на 12 стих, здесь говорится о том, что человек благословен, которого Бог наставляет, и когда бедствие приходит, а человек находится в покое. Этот человек находится в покое. Мало того, что он сам в покое, он может помогать другим, и он может этот покой передать другим людям. Когда, знаете, сам разваливаешься на кусочки, вряд ли кому-то можешь послужить. И вряд ли можешь кому-то засвидетельствовать вообще о Божьей любви, если у тебя внутри самого нет покоя. Но здесь сказано, что блажен человек, которого Бог наставляет, тогда, когда бури нету. То есть, знаете, говорят, как тревога, так и до Бога мы все бежим. Ну а когда мир? А когда процветание? Когда благоденствие? А когда все прекрасно в жизни? Насколько в наших сердцах благодарность? Насколько мы признательны вообще Богу за все, что Он нам дал? За эти вещи, которые, как я говорю, 7% от всех людей, да, мы имеем машины, мы имеем что покушать, мы имеем одежду, мы имеем близких людей. Благодарим ли мы Бога за это? Ценим ли мы то, что имеем? И вот я хочу сказать, что Бог проводит нас часто через океаны для того, чтобы мы научились чему-то, чтобы мы могли утешать и других людей. И давайте мы откроем 2 Коринфянам. И, кстати, об этой девушке она говорит, что мне стало слово открываться больше и больше. И стих, который ей дал такое, знаете, очень сильное основание. Римлянам 8, 37-39 сначала прочитаем. Римлянам 8, 37-39. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Она поняла такую вещь, что да, смерть может разлучить нас с близкими. Какие-то обстоятельства могут у нас что-то забрать, да? Но она поняла, что одно единое основание в нашей жизни, нерушимое, непоколебимое, которое ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни демоны, ни ангелы, никто не может нас отлучить от Божьей любви. И если мы вцепимся за этот якорь, за это основание, то никакие бури нам будут не страшны. Но вцепимся не тогда, хотя бы, как правило, бывает, уже во время бури мы ищем это основание. Но вцепимся тогда, когда мир и покой. И просто действительно, когда буря придет в жизнь, мы ее встретим достойно. И 2 Коринфянам 1:3-4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Для чего? Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Посмотрите, просто прочувствуйте это намного шире вообще. Потому что когда мы в вооружении, когда мы в этой Божьей любви встречаем бурю и ураган, это не только для нас. Но как я сказала, что в буре формируется, я говорила когда-то такой пример с рюкзаком, да, что каждый из нас несет рюкзак, и кажется ему что-то тяжелый, неудобный, там какие-то камни, проблемы и так далее. Но когда мы несем его, да, он тяжел, но если мы берем ношу Христову, Господню, эти булыжники, они превращаются в алмазы, то есть мы, проходя какие-то тесты, испытания, можем потом и другим помочь. И как здесь сказано, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Вот у меня вопрос. Какие глобальные вещи вы проходили в своей жизни? Какие вещи, которые действительно Бог помог вам пройти? Может быть, как раз Господь Бог, Он формирует ваше служение, ваше предназначение. И вы знаете, я когда-то читала книгу о том, как найти предназначение в своей жизни, и один там из способов, это не единственный, но один из способов понять вообще, куда тебя Бог ведет и что Он ожидает, это посмотреть вообще, что ты проходил. Что ты проходил, да? То есть всегда остается какой-то опыт, остается победа, которой ты можешь поделиться, которой, как вот здесь сказано, можешь утешить находящегося в скорби. И вот этот рюкзак, о котором я говорю, на самом деле эти камни, они могут превратиться в бриллианты для кого-то. То есть этот свет может быть для кого-то, твой опыт, твое переживание. Одна женщина, как бы надоело ей работать на кого-то, она решила открыть свой бизнес. Она открыла веб-сайт и стала заниматься онлайн, как бы сделала онлайн-магазин. Стала продавать вещи, одежду, там, телефоны, все что угодно. И бизнес настолько успешно пошел, она уже наняла людей, как бы, которые работали на нее. И через некоторое время ее веб-сайт там посещали в день там, по 100 тысяч человек. То есть очень хорошие продажи были. И все как бы опять-таки, все складывалось хорошо и прекрасно. Но она поняла, что она в душе, она глубоко-глубоко несчастна. То есть этот бизнес, эта занятость, оно поглощало ее всю. У нее не оставалось уже времени ни на что, то есть радости никакой не было совершенно. И она как бы на некоторое время, она все это оставила, она уехала. стала просто, осталась в одиночестве, стала искать Бога. И что интересно, Бог ей стал показывать, что вот такие как бы чувства и такие ситуации, как бы вот такую пустоту переживают другие люди, особенно женщины. И вы знаете, что она сделала? Она организовала такой союз как бы женщин-бизнесменов, да? Тех женщин, которые находятся в бизнесе. И она стала, ну, как бы это все подымать, сделала такой, как онлайн-журнал поддержки, советов и так далее. И это ее служение, это то, чем она стала заниматься, оно имело успех еще в несколько раз больше, чем ее предыдущий бизнес. То есть, казалось бы, да, мы не знаем, как Бог нас ведет, но мы должны быть чувствительным, мы должны прислушиваться, да. И, может быть, как раз, когда мы проходим тяжелые моменты, для кого-то в будущем это будет колоссальная поддержка, то, что ты прошел, да. То есть, опять-таки, задаем себе вопросы, что мы проходим в жизни, чему просто Бог нас учит. И вы знаете, я хочу сказать, не обязательно это может быть какой-то духовный опыт, потому что нам кажется, что мы, вот знаете, только должны там руки на кого-то возложить, бесов изгнать, помолиться за исцеление. Это да, мы должны и обязаны это делать. Но самое первое, мы должны нести Христову любовь, поддержку, помощь в чью-то жизнь, да. И знаете, на самом деле очень много людей нас окружает, которым нужна обычная поддержка, сострадание. Но таким образом, опять-таки, через служение людям, да, Бог открывает нам путь в их сердца, чтобы рассказать об этой благой вести и радостной вести, которую мы узнали. И вы помните, опять-таки, возвращаясь к Сэму, когда он говорил, что его соседи, который пострадал от пожара, то есть он ему помог сначала, может быть, небольшая какая-то помощь, сострадание, но это открыло дверь его сердца для принятия Господа. И слышала такую историю, вроде бы благополучная семья с 4 детьми, и в один прекрасный момент муж объявляет своей жене, что у него есть girlfriend, и что он ее очень сильно любит, и что он решает уйти из семьи. Женщина полностью подавлена, 4 как бы маленьких детей на руках, и он уходит без всяких обещаний помогать или что-то такое. Они жили в доме, со временем, конечно же, у нее не было уже денег ни за что платить, и должны были сделать вот этот repossession, когда приезжают, забирают вещи, выгоняют их из дома. И эту всю картину наблюдали ее соседи. Соседей было много, но одна пара были верующие люди. И, скорее всего, это было время, наверное, когда, знаете, в Детройте можно было купить дома там вообще за $100, за доллар и так далее. И в один прекрасный момент они приходят к ней и говорят: «Ты не хотел бы с нами проехаться?» Она говорит: «Куда, что, как?» Ну, говорит, просто отвлечься на прогулку. Они ее берут в машину, садят и привозят ее к небольшому домику. Пусть не в самом лучшем районе, на низкой миле, но они решили свои сбережения, которые у них там были, 5000 или сколько, они купили достаточно приличный дом, они вручили ей ключи и говорят: «Это твой дом, ты можешь по нем пройти сейчас, посмотреть, и мы поможем тебе переехать». Как она говорила, она потом рыдала просто 2 дня. Но на следующее воскресенье она вместе со своими детьми была в этой церкви, куда ходят ее соседи. Вот очень часто нам хочется, знаете, всех покаять, рассказать, что людям нужно спасение, это однозначно, побить всех Библией по голове, напугать адом. Но вот эти вот вещи, когда служение именно от сердца, и когда мы служим своей жизнью, любовью, оно может дать намного лучшие и большие результаты. Псалом 36, 21 стих говорит следующее: «Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословение, благословенные им наследуют землю». Я верю, что то, что они вложили, купив этот домик для этой женщины, оно вернется им сторицей. Но опять-таки, не каждый был бы способен на такой поступок, правда? Но вот эти люди вот именно так радикально решили подойти к этому вопросу. Давайте мы откроем Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Римлянам 12 глава, 1-2 стих. Мы знаем, что институт жертвоприношений остановлен, да? Мы когда разговаривали с вами, что в определенное время после того, как Иисус стал этим агнцем жертвой, жертвы перестали приниматься Господом, да? То есть все это то, что приносилось уже в храме, это Бог уже не принимал, потому что раз и навсегда Господь умер и оправдал, и стал этой жертвой. И сейчас жертвы никто не приносит. Я не знаю, может быть, там мусульмане еще этим занимаются, но это Богу уже не нужно. Однако в Писании мы можем читать: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая и угодная». Смотрите, в английском переводе сказано: «Представьте жизни ваши в жертву святую, благоугодную Богу». То есть Бог ожидает от нас жертвы, жертвы служения людям. Если Господь называет нас, что мы, там в Писании сказано, от имени Христова мы призываем, примиритесь, да, у нас служение примирения, в английском как бы произносится reconciliation, примирение, да, мы должны примирять людей с Богом. Вот наше именно служение, это и есть жертва, благоприятная для Господа, благоугодная, сказано, да, разумное служение, а мы помогаем, когда мы покрываем, да, когда мы действительно жертвуем чем-то, временем, деньгами, может быть, жизнью даже, да, это и есть та жертва, которая угодна для Господа. Здесь не говорится о том, что мы должны себя заколоть или что-то такое. Здесь сказано «живая жертва». То есть живая жертва вашей жизни, вот эта жертва, она угодна Господу. И, конечно же, хочется прочитать Матвея 25, 40-42, да, «жертва и дар Богу тогда, когда Господь говорит, что то, что вы делаете для других, это вы делаете мне, и это ему ценно и приятно». 25 Матвея 40-42. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, в темнице, и не посетили меня». И люди спрашивают, где, когда мы это не сделали, он говорит: вы не сделали это одному из малых сих. То есть получается, вот это служение, наша жизнь идет как приношение Господу, как жертва тогда, когда мы кормим голодных, тогда, когда мы помогаем тем, кто нуждается, когда мы одеваем раздетого, тогда, когда мы служим людям, которым нужна помощь. То есть это есть наше служение. И как раз это служение, когда происходит, оно открывает их сердца, чтобы принять эту благую, радостную весть, да? И вот эти вот важные вещи, я просто хотела их, знаете, сегодня напомнить нам, потому что иногда не обязательно сыпать, знаете, духовными откровениями, пророчествами, и просто, знаете, человеку говорить: да, у тебя там проклятие или что-то такое. Но помочь советом, помочь наставлением, да, пройти с ним его путь, который он, может быть, проходит, может быть, ободрить человека. Я слышала такую историю про одного мужчину, у которого был сильнейший сахарный диабет. И как бы у него мама болела диабетом, и бабушка от диабета умерла. Ему уже было где-то к 50 годам, но диабет был очень сильный, и у него начали открываться язвы на ногах, и в конечном итоге просто уже кололи этот инсулин, и он стал терять зрение. Стал терять зрение так, что у него забрали драйвер лайсенс. И его друг, верующий человек, он ему говорит: ты знаешь, говорит, и он как бы махнул на себя рукой, говорит: слушай, у меня все как бы болеют этим, я обречен, сколько проживу, столько проживу. И вот его друг говорит, ты знаешь, говорит, я вот не согласен. Он не стал ему, знаете, говорить, да на тебе проклятие сахарного диабета, давай мы разрушим, и ты как бы будешь нормальным. Он ему говорит, знаешь что, я, говорит, заметил, что ты каждый день пьешь по банке пепсиколы. Давай вот так поставим маленькую цель, что ты от этой пепсиколы откажешься и перестанешь ее пить. Ну хотя бы перейди на диетическую. Прошла неделя, он ему звонит и говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, вообще шокирован, говорит. У меня, говорит, ну, начинают эти цифры падать, говорит. Он говорит, а давай сейчас поставим другую цель. Вообще исключим как бы вот все сладкое, там, мучное. Говорит, я знаю, ты любишь мороженое, вот перейди на йогурт без сахара, да, там, с фруктами. Говорит, ну, давай попробую. Вот знаете, маленькая такая поддержка, маленькое наставление. Просто человек идет вот рядом с тобой этот путь, да. И он это сделал. Потом они встречаются, говорят, ну как твой сахар? Он говорит, да налаживается, нормально вроде. И они там гуляли что-то или куда-то они поехали. Они заехали в Salvation Army, и там продавался велотренажер, знаете, старенький, ну такой, велосипед этот. И он его купил, и он его припарковал возле своего телевизора. И каждый раз, когда он смотрел что-то, телевизор, там шоу, он крутил эти педали. Через некоторое время он стал замечать, что у него зрение стало восстанавливаться, а друг молится, знаете? Друг не молится ему в открытую, не гонит бесов, не разбивает проклятие. Он просто идет с ним этот путь, а сам за него молится, продолжает. И у него стало восстанавливаться зрение. И он говорит, ты знаешь, говорит, у меня, говорит, что-то такая надежда появилась, что у меня не будет такой путь, как у моих мамы и бабушки, что у меня есть, ну, как бы свет в конце туннеля. И вот этот друг, он просто стал его подбадривать. Вот этот друг, он стал просто о нем молиться. И этот стал ему звонить и говорит, знаешь, я так тебе благодарен. Спасибо тебе. Вот ты мне просто дал вот почувствовать эту надежду, и я вижу результаты. Он говорит, ты знаешь, говорит, а я хочу тебе рассказать еще об одной вещи, которая вообще очень важная для тебя, для меня. И он стал с ним делиться Евангелием. И вот знаете, это из той же самой оперы о том же, что подать чашу холодной воды, накормить голодного, кому-то, может быть, просто, знаете, помочь поменять лайфстайл, образ жизни, поменять там диету, просто идти с ним рядом в его проблеме. И человек открывается, и нам кажется, ну вот люди, как же они глупые, не принимают Евангелие. А ты с ним прошел его милю, а ты шел с ним тот путь, который ему нужно идти. И как раз вот этот путь, когда ты проходишь, человек, он становится восприимчивым, его сердце открыто к Евангелию. И вот, как я сказала, кому-то нужно посетить в больнице, кого-то поддержать в тяжелые минуты, кого-то поддержать, как вот эту маму поддержали, 4 детей, да. И, казалось бы, это такие вещи, ну, они не очень духовные, да, но на самом деле эти вещи помогают человеку войти в Царство Божие. Недаром Господь говорит, что ваша жизнь – это жертва. Ваша жизнь – это жертва, жертва служения, служение именно другим людям. Поэтому мы с вами, если мы не в порядке, мы можем обратиться к Слову, мы можем свою веру отстраивать. Но если мы видим, что кто-то рядом не в порядке, мы должны начать им служить, начать любить, начать помогать. И вы знаете, одна женщина сидела на крылечке на своем возле дома, и вдруг видит, идет женщина с 2 детьми и тянет коляску, эту шопинг-карт, полную там всех вещей, там кухонных принадлежностей и так далее. И вот, ну я думаю, это только верующий человек мог сделать. И она так удивилась, говорит, ты куда идешь? Она говорит, меня выгнали из дома, я иду, вот там сняла комнату, и иду с детьми, переезжают. Она так перевозит свои вещи, мебель. Она говорит, иди сюда, вот тебе ключи от машины, перевози на машине. Она стояла 5 минут, говорит, ты уверена? Говорит, да. И она взяла эту машину, взяла ключи. И там до конца дня она это перевезла. А потом пришла, и она просто расплакалась. Она говорит, ты знаешь, говорит, мне, говорит, с молодости, говорит, мне даже, говорит, мои родители ничего не доверяли. Мне никто не доверял, все считали меня, ну, такой, говорит, которой нельзя доверить даже чашку, говорит. Ты мне дала свою машину, говорит. Как, почему? Почему? И она стала с ней разговаривать. И угадайте, что она ей рассказала. Об Иисусе Христе. Поэтому вот такие вещи, знаете, кому-то может быть шопинг сделать, кому-то может быть просто действительно поддержать добрым словом, да? Но для этого не нужно много усилий, не нужно заканчивать библейские колледжи. Но жизнь полна зла, обвинения, жизнь полна очень большого негатива. И когда люди начинают слышать слова любви, поддержки, добра, это уже та почва, которая распахивается для принятия Божьего Слова. Один парень молодой, он стал играть в казино. И очень много денег проиграл, и стал занимать уже у друзей. И залез в такие долги, что стали ему угрожать жизни. Как правило, так это и заканчивается уже этим. И он как бы из достаточно такой интеллигентной семьи, ему стыдно было признаться в этом родителям, то есть этот долг нужно было отдавать. И он решает закончить жизнь самоубийством. И вот он набрал ванну, поставил рядом тостер, и уже такой был, и взял бутылку водки, и уже был готов этот тостер свалить в воду, как бы и самому туда. Но так как он перепил, очень много выпил алкоголя, он потерял сознание, он упал на этот тостер и обжег себе сильно руку. Но остался жив в конечном итоге. И вот когда за попытку самоубийства его поместили в mental hospital, да, специальное учреждение, к нему пришел друг его, и он говорит, ты знаешь, говорит, я такой, говорит, вообще лузер, неудачник, что я даже убить себя не могу. И он стал плакать. И он говорит, ты знаешь, говорит, Иисус, когда говорил Нагорную проповедь, он сказал, блаженны нищие духом. Нищие духом – это именно такие, как ты, лузеры. И как нам кажется, ну как это так вообще, Господь такие вещи говорит, революционные. Ну блаженны, наверное, те, кто знает все, Библию там, праведный, фарисей, да. А Господь говорит вот такое. То есть, чем больше человек опустошен, тем быстрее он примет просто вот эту вот, знаете, этот круг спасения. И он стал говорить ему, он стал сеять ему эту любовь, знаете. И вот таких людей очень много вокруг. Очень много, которые их обвиняют, которые считают, что они неудачники, которые считают, что они ни на что не способны. В конечном итоге эти люди, они ищут себе отдушину в наркотиках, в алкоголе или еще в чем-то. Но тем не менее, наше служение, вот это reconciliation, примирение, да, мы от имени Христова призываем людей, примиритесь с Богом. Но сначала наше служение – это именно служение любви. Служение любви, когда мы просто людям протягиваем руку. Вот это то, что я хотела сказать. И просто давайте мы пройдемся то, что мы сегодня обсуждали, да. Первое, я говорила о том, что мы должны ценить то, что мы имеем. Быть благодарными. Не воспринимать это как должно, да. Иногда мы живем и думаем, нам весь мир просто вот должен. Нам никто ничего не должен. Господь нам действительно все дал, все сделал для нас. Просто ценить, что мы имеем, быть благодарными, ценить наших близких, родных и понимать, что они с нами не всегда. Сеять любовь просто, добро, служить им, в первую очередь, те, кто рядом с нами. Следующая вещь. Когда придут минуты испытания, помнить, что никто и ничто не отлучит нас от Божьей любви. В ней покой, в ней умиротворение, в ней наше основание, наш вот этот шалом. Никто и ничто не отлучит. Следующее, мы должны с вами помнить, что те испытания, которые мы проходим, они формируют нас, они формируют наш характер, они формируют наше предназначение, и через них мы можем понять, куда дальше Бог нас ведет. Как правило, Божья воля, она раскрывается для нас, когда мы проходим трудные ситуации. И следующее, мы должны помнить, что наше служение – это служение примирения. Наше служение формируется в наших тестах и испытаниях, потом, когда мы можем поделиться с кем-то надеждой, ободрить, поделиться своим опытом, поделиться Божьей любовью. Вот это то, что я хотела сказать, может быть, немножечко сумбурно, но это важные вещи, которые мы должны помнить и ценить в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся сейчас.